что, поем? Поем пение? Скажу, что нас сегодня ожидает в ближайший час. Мы обеспокоены состоянием нашего хора молодежного. То есть желание, чтобы в нашем молодежном хоре как минимум сидело вот столько людей, сколько у вас сейчас. И для нашей молодежи, которой 120 человек, последние несколько участий по количеству, я не говорю по качеству, а по количеству, это позорно. Поэтому, ну естественно, понятное дело, что если бы вас собрать и просто наругать и сказать, что надо ходить, то это никак не воздействует на нас. Поэтому мы хотели бы просто говорить сегодня о музыке. И у нас пройдет беседа в таком необычном сегодня, чуть-чуть в необычной форме. У нас будут братья молодые, способные регента, которые в этом служении задействованы. Значит, будет три человека. Будет вот Миша первый, потом Петя, и потом сейчас Валера уже подъезжает. Каждый из них будет говорить примерно 20-25 минут. После этого мы будем петь пение, Юра. Пение, два куплета желательно после каждого участия. Будет все время тема, как бы, примерно будет. Миша будет говорить вообще в общем о музыке, о пении. Петя будет уже говорить более о хоровом пении, о его особенностях. И уже Валера будет говорить о состоянии сердца. Ну, а потом, если у вас вдруг будут вопросы, можно будет задать. Вот примерно так будет проходить беседа. Ну, пожалуйста, Миша.
Друзья, Друзья, вообще-то мне этот зал не чужой, вот это помещение здесь. И думал так, ну и приду, так, ну все уже как будто с такой привычной обстановки, ничего мне нового не будет. Но сейчас смотрю, я уже начал считать, кого я больше знаю, кого я больше либо знаю, либо больше я не знаю из тех, которые здесь присутствуют. И оказывается, все-таки я больше не знаю из вас, которых вы здесь. И знаете, то, что может нас объединить, или то, что может связывать нас друг с другом, это именно и является, ну, в общем, это кровь Иисуса Христа, спасение, которое мы получили через Иисуса Христа. А потом наша жизнь, которую мы проживаем на этой земле, вот эта наша жизнь, она и объединяет нас. Служение, которое мы имеем. В данном случае будем говорить о музыкальном служении. Служение благовестия. Вот я не знаю почему, но с той группой, которой мы два раза ехали здесь, уже из Америки на Дальнем Востоке на благовестие, они, ну и сегодня, мне как прямо родные братья и сестры. Они могут так, без никаких вступлений мне обличения сказать, могут сказать все, что они думают обо мне, ну и, наверное, я им тоже так могу сказать. То есть какая-то такая, ну, более, большая простота между нами царит. Почему? Потому что нас объединяет какое-то служение. И именно служение, оно сближает людей, служение Богу, сближает людей, и это служение, оно проявляет человека во всех его аспектах. Мы сегодня будем говорить о музыке. И для начала хотел бы прочитать стих, вернее, несколько стихов из 14 Откровения. Откровение, 14 глава. С самого начала буду читать. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах или на лбу». Да? «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились». И дальше конец стиха. «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». До сего места. Вы с молодежью когда-нибудь разбирали книгу «Откровение» на разборах? Я тоже. Я тоже еще никогда не разбирал и не знаю, если когда-нибудь, ну, будет такое время, чтобы, ну, молодежь взялась, например, как книгу Иакова или послание к римлянам, вот так изучать, чтобы изучать Откровение. Потому что очень много здесь тайн, которых понимают дети Божии часто только во время, когда уже должны были исполняться эти тайны, когда они должны были совершаться, когда они должны были открываться. Помню, как раньше, когда еще дедушка мой был жив, он рассказывал мне, говорит, когда Гитлер появился, когда он шел войной, завоевывал все больше и больше, все говорили, это антихрист. Потом Гитлера не стало, остался Сталин, потом за Сталина говорили, что он антихрист, ну и так далее, и так далее. Оказывается, еще не было ни тогда, ни с Гитлером антихрист, ни после Гитлера. Но антихрист все-таки должен был прийти и придет на землю, и тем самым откровение по отношению к каждому из этих времен, оно открывается со временем, когда оно должно исполняться. Сейчас я хотел бы обратить больше внимания на музыку, которую мы имеем среди нас. И здесь говорится что-то о музыке. Чуть выше. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Замечаете здесь особенность песни? Есть песнь, которую поют, которую играют. Да, здесь не только слова участвуют, но здесь что есть? Гуслисты, да? Множество гуслистов. эту песнь играют, поют, приносят ее перед Богом, и никто не может ее понять. И именно никто из тех, которые были там, кроме тех, которые не осквернились, они, которые были искуплены, и они были как первенцы Богу, и в устах их нет лукавства, они были непорочны пред престолом Божиим. Вот эти могли понять эту песню. Почему я сразу с самого начала прочитал место из Откровения, прочитал вот это место? Потому что если у нас не будет стремления к непорочности, если у нас не будет стремления к святости, к тому, чтобы мы не были осквернены, у нас будет проблема. Знаете, какая? Мы никогда, никогда не сможем понять псалмы, песнопения Богу. Я до сегодняшнего дня, я думал, что это, ну, только в моем подростковом обществе были такие вопросы, но до сегодняшнего дня я встречаюсь с тем же самым вопросом. Зачем нам петь? Зачем мне эта песня? Вот сегодня даже хор разучивает гимн «Возвожу очи мои горам», который написал Бортнянский на 120-й псалом. И это произведение занимает примерно 8,5 минут, все произведение. И тоже многие задают вопрос, зачем нам эта песня? Нам лучше спеть там «Ты мой белый парус» или ну, что-нибудь такое полегче. Зачем нам такие песни? И вы знаете, есть проблема понимания этих духовных песен, когда? Когда нету чистоты в сердце, когда нету чистоты, непорочности, и когда у нас нету вот этого состояния, которое всегда созерцает лик Божий. Вот эти старцы, они перед кем были? Перед Богом, перед Агнцем, да? И вот они постоянно были в созерцании Агнца. И вот эти старцы, они могли понять эту песню. Когда мы говорим о музыке, у нас сразу появляется множество вопросов. Почему? Потому что в Библии нигде не сказано, какого размера должна быть музыка. Музыка, я имею в виду, не только инструментальная, но и со словами. Когда я буду говорить о инструментальной музыке, я так и буду говорить инструментально, чтобы мы различали это. У них, у этих людей, нет понимания, почему нам нужно жить вот этой музыкальной частью в жизни церкви. И вы знаете, когда мы говорим о музыке, у нас появляется настолько много вопросов, что даже самые одаренные служители не в состоянии ответить всем вопросам, которые поступают из зала. Почему? Потому что музыку мы должны понимать. Музыку мы должны понимать. Есть такое понятие, когда, вот, например, мой племянник, или как по-английски называется, brother-in-law, как на русском, я не знаю. Зять. Он никогда в жизни своей не летал на самолете. Сейчас на прошлой неделе полетел на каком-то кукурузнике таком американском. Ну, вот здесь, по Сакраменту, ему друг предложил. И он приехал домой и говорит, Миша, ты понимаешь, я летел. Он дал мне даже руль, дал, чтобы я приземлился, делал посадку. Правда, он мне помогал, и получилась чуть жесткая посадка. Но ты понимаешь вот это? Я говорю, я не понимаю. Тебе просто нужно попробовать. Та же самая с музыкой. Музыку нужно понимать. Если мы сейчас будем говорить о музыке просто так в общем, ну, о чем-то, которое у нас... нам не знакомо, то нам будет трудно сейчас между собой о чем-то рассуждать. Но я предполагаю, что здесь в основном кто? Те, которые поют. И когда мы говорим о музыке, тогда мы должны понять ясно, для чего, какая роль музыки в жизни церкви, какая роль музыки в моей личной жизни. И после этого, какая роль музыки, песнопений в жизни всей церкви и за пределами церкви. Для других, что эта музыка принесет? Когда мы говорим о музыке и понимаем, что музыка влияет и на меня лично, влияет и на окружающих, тогда мы должны определить, из чего состоит музыка. Какие составные части есть у музыки? Для начала, когда мы говорим о музыке, мы должны говорить о том, что музыка, она состоит из мелодии, да? Если нету мелодии, то там что получается? Только слова остаются. Что есть? Стихотворение, какой-то там, ну, какая-то поэзия, но музыки нету. Если мы говорим о музыке, значит, есть обязательно мелодия. Потом, если мы говорим о музыке, о песнопениях, обязательно у этой музыки есть слова. Если говорим о том, что есть слова, обязательно есть тот, кто исполняет это все. То есть музыка вот именно и состоит из вот этих трех составных. Мелодия, музыкальная часть. Вторая часть – это часть слов, которая несет смысл этой музыки. И третья часть – исполнитель. Если мы рассмотрим музыку в трех аспектах, я думал, Рома мне сказал, я думал, у вас есть возможность сделать, ну, как бы на стене, чтобы можно было посмотреть. Но так как у меня малая заболела, я не успел это все сделать. Но нам будет легче представить себе треугольник. Если мы представим вот этот треугольник, то в основании вот этого треугольника лежит наш Господь Бог. Одна часть или одна сторона этого треугольника – это музыка, слова. То есть это музыка, мелодия. И вторая или третья часть уже получается – это слова, которые идут к этой мелодии. Можно представить себе второй треугольник, тоже о музыке. Второй треугольник примерно выглядит так. В начале стоят в основании слова, которые вдохновлены Богом. Потом стоит музыка, это другая сторона этого треугольника. И третья сторона этого треугольника – это сам исполнитель. И вот в перспективе вот этих двух треугольников, я буду каждый раз на них ссылаться, мы будем сегодня рассматривать, что такое музыка. Если вначале мы говорим о том, что в основании этого треугольника стоит Бог. С одной стороны стоит мелодия, с другой стороны стоят слова. Что означает то, что в начале стоит или в основании стоит сам Бог? Каждая музыка или каждые слова, или даже вот то, что вы сегодня подойдете кому-нибудь из вашей подружки или из ваших друзей и что-то скажете, стоит какое-то вдохновение, да? Скажу, у меня появился вопрос, а с кем я завтра поеду в школу, там, в колледж? Хорошо, брат мимо меня проезжает, он сможет меня взять. Я сейчас подхожу к нему и задаю ему вопрос, можешь ли ты меня взять? Что-то побудило меня задать ему этот вопрос, не так ли? Вот на этом простом примере нам можно понять, что каждые слова и каждая мелодия у нас, у христианов, должна быть вдохновлена Богом. Второе царство, 22 глава, 1 стих, написано так. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула». «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его». Что послужило этой песне, то, чтобы сочинил эту песнь, чтобы он воспел Богу эту песнь? Что послужило? Избавление. Был мотив, который послужил для того, чтобы эта песня, либо она родилась, либо хотя бы она даже просто была исполнена. Если в нашей христианской жизни, в нашей музыке отсутствует вот этот главный мотив – Бог, тогда наша музыка, она теряет свое предназначение как христианской музыки. Почему? Давайте вспомним, кто создал человека на земле. Бог, Троица. Для чего создал Бог человека на земле? Чтобы человек общался с Богом. Богу было скучно, создал человека, потом еще одного человека было мало, создал второго человека, чтобы общаться с ним. Если в общем говорить, самое главное – причина того, что Бог создал человека на земле, то, чтобы человек приносил ему хвалу, чтобы человек восхвалял Бога, чтобы человек наслаждался Богом на этой земле. Бог создал человека, человек же живет на этой земле, и конечная цель человека что? Чтобы прийти опять к Богу, чтобы иметь встречу с Богом. Примерно на таком же принципе и с музыкой. Бог посылает вдохновение, Бог посылает нам то, что мы называем вдохновение, и пишем музыку или пишем слова. После этого эти слова соединяются с музыкой, которая тоже вдохновлена Богом, исполняется, и через вот эту музыку конечная цель, что у нас? Прославление Бога. Я помню, когда мы были в Молдавии, там в одной деревне на Благовестии, и пришел один пьяный человек, там мало людей пришло, там бабушки какие-то, и пришел один пьяный человек. Ну, мы так уже как-то разочарованы были, что мало людей пришло. Ну, с другой стороны, это не первый раз, когда мало людей приходят. И мы уже так, знаете, уже как спевку там устроили. Давай петь гимны, там все, которые мы знали, у нас было две машины группы молодежи, аккордеон с нами был, гитара. Мы пели все, что могли. Там все, что мы знали, что думали, что для них более подходящее. Но они слушали. И этот пьяный человек слушал, молчал, что на редкость, ну, все служение, сколько мы там пели. Потом, в конец, он встает и говорит: вот я вижу вот этот и вот та девчонка, вот они по-настоящему поют. Остальные, вы все притворяетесь. Вот так еще там что-то сказал и ушел. Вы знаете, мне было интересно, почему он так сказал? Почему он так, ну, сделал сразу свое определение и ушел? Ну и его допрашивать уже было бесполезно, он ушел, и его не найти мне. Но обратно в машине еду, думаю, дай спрошу этих людей, как у них дела, ну, какие у них были, ну, предыстории перед вот этой поездкой на Благовестие. Знаете, у одного была проблема то, что он готовился до полгода к тому, что поступил в университет и экзамен провалил. И он молился, он действительно переживал об этом все. И он был в посте в тот день. Второй брат, он приехал с далека, там, в Кишинев, с деревни, и там у него отец умер. Он еще не был членом церкви. Тоже он был в этих переживаниях. Думаю, а что, интересно, у сестры? Какие переживания у сестры? Если у братьев как раз, ну, получилось так, что оба были в переживаниях. Подхожу к сестре и говорю: ну, как дела, как у тебя день прошел этот, потому что мы вечером были на Благовестии. Говорит: да все нормально, все хорошо, говорит. Знаешь, я вчера, сегодня все рассуждал над этим стихом. И начала делиться своими рассуждениями. И делилась, и рассказывала, вот у меня то, вот у меня то, вот я, у меня такие откровения, я думаю, что вот здесь о том идет речь. И вы знаете, для меня было все ясно. Этот человек, который там стоял, он мог воспринять только то, что, то, через кого Бог работал. Через сердце, которого Бог работал, то он мог воспринять. Остальные, вот это все было фальшь для него. Да, у нас были хорошие слова, у нас была хорошая музыка, мы были вроде бы спеты между собой, все нормально. Но очень важно, и это единственное условие, когда мы получаем от Бога музыку, и когда мы в должном состоянии исполняем эту музыку и передаем ее Богу. Я хочу сказать, что если рассуждать в плане Библии, как Библия нам открывает, и имея на память вот этот стих «Готово сердце мое славить тебя», то тот, который не готов, или то сердце, чье не в должном состоянии, тот, который еще не примирен с ближним своим и хочет принести дар свой Богу, не имеет права принимать участие в этом служении. Это Библия говорит. Тот, который не готов, не в должном состоянии, не имеет права принимать участие в служении. Когда я приехал в Америке первые полгода, я не помню точно, сколько там месяцев прошло, я был в одной церкви здесь, в Америке, и одна сестра, ну, так сидела, может быть, вот наш ряд стульев, и потом еще один ряд, и потом через один ряд, вот она так чуть сбоку сидела. И она вышла, рассказала стих, там пару раз ошиблась, не знаю, видать, волновалась сильно, переживала, потом приходит на место, и рядом со мной через один, вот так, один брат хихикает, так, что-то улыбается, что она вот так, ну, ошибалась, там, переживала, краснела. Она поворачивается назад и говорит: козел. Знаете, я не знаю, Бог, Корея, Нафан и Аверона, он поразил сразу. Сегодня Сегодня, может быть, Бог нас не наказывает сразу. Может быть, Бог нас не истребляет на месте. Но правила остались те же самые. Условия остались те же самые. Что Богу могут служить или имеют право приносить хвалу или жертву уст только те, которые в должном состоянии. Мы говорили о том, что в основании вот этого треугольника стоит Бог. И теперь, если в основании вот этого треугольника стоит Бог, Он вдохновляет, скажите, пожалуйста, вот эта инструментальная музыка, которая является одной частью из этого треугольника, она кем будет вдохновлена? Богом. Потому что она основывается, упирается на вот это, на Бога. Скажите, пожалуйста, кому эта музыка, инструментальная, говорю, будет приносить хвалу? Богу. Значит, эта музыка святая, да? Инструментальная музыка, она святая, которая вдохновлена Богом и которая приносит хвалу тоже Богу. Конечная цель, чтобы принести хвалу Богу. Скажите, пожалуйста, кто имеет право исполнить святую музыку? Кто имеет право? Святой человек. Помните, что случилось с Навуходоносором, когда он взял святые сосуды и хотел воспользоваться ими для своих идолов? Валтасар. Помните, что случилось с ним? Бог появилась рука на стене, показал ему вот эту руку, и там же был написан и приговор. Никто не имеет права исполнить святую музыку, как только святой человек. Давайте теперь посмотрим вот эту другую сторону этого треугольника. Слова. Если слова вдохновлены Богом, они являются святыми, и они, конечная цель, так же самая, как и инструментальные музыки или мелодии, являются прославление Бога, тогда они могут вместе с этой с мелодией, с инструментальной музыкой составить одно целое и принести хвалу Богу. Когда они оба стоят на вот это основание, которое есть Бог. Сегодня часто мы можем встретить, как правильно назвать, разногласие или беспорядок в этом устройстве. Сегодня можем услышать псалмы из книги «Псалтырь» под различной ритмичной музыки, под рэп, под еще там рок исполнение, под различные исполнения. Что получается? Слова, которые основаны и вдохновлены Богом, к ним прилагается бесовская музыка. Другой случай, когда берется хорошая мелодия, которая принадлежит, может, какой-то песне, и к ней представляют другие слова, но это реже бывает. Это тоже неправильно. И нам нужно очень четко сделать это разграничение. Потом, давайте сейчас мы перейдем на второй треугольник. Когда в основании стоит Бог, с одной стороны стоит музыка и слова, и с третьей стороны стоит исполнитель. Почему сегодня очень много вопросов задаются о том, хорошее пение, мы сами ее в церкви исполняем. А почему нам нельзя слушать, вот, например, с этого диска, как исполняет там, ну, не знаю, возьмем Набат, возьмем там Гудухин или там какие еще такие, не знаю, более спасения, я не знаю, эту группу, может быть, вы знаете. Почему? В чем заключается проблема? Какая у нас проблема появляется, когда мы берем этот диск в руки, и мы хотим слушать, и нам не разрешают? А проблема такова. Проблема то, что эта музыка исполняется не людьми, которые вдохновлены Богом, которые не являются в должном состоянии перед Богом. Вот такие люди, они исполняют эту музыку. Еще хотел обратить внимание на одну мысль, очень важную мысль, и потом мы прочитаем еще несколько текстов и, наверное, закончим. Время, да, уже без 10. Еще одна очень важная мысль. Что несет с собой музыка? Вообще в себе, что она несет, что она содержит в себе? В первую очередь она содержит смысл слов, да? Если мы говорим о музыке, которые там и мелодии, и слова. В первую очередь она содержит вот смысл этих слов. Во-вторых, она содержит смысл самой мелодии. В-третьих, она содержит, когда исполняется эта музыка, содержит смысл исполнителя. Теперь давайте, чтобы немножко нам проще было, так более церковным языком и буду выражаться. Слова содержат дух, то, который сочинил, или который, кем он был вдохновлен. Мелодия содержит дух того, который сочинил, кем он был вдохновлен. И потом вот это все вместе, когда исполняется, еще содержит дух исполнителя. Наверное, знакомы, вы, наверное, уже из проповедей услышали этот пример, когда на одном день рождения богатый человек пригласил себе великого там какого-то оратора, который мог красиво читать, и попросил, чтобы он тот и процитировал на вот этом своем празднике Псалом 22. «Господь пастырь мой». И потом на этом празднике был еще его старый друг, один старец, и тот старец был верующий. Потом тот старец тоже процитировал. Все были в восхищении, когда процитировал вот этот оратор. Как он красиво все процитировал, как он красиво все рассказал без запинки, с интонацией. И восхищались. Когда старец рассказал 22-й псалом, все заплакали. И после этого спрашивают, в чем разница, почему такая большая разница, почему по-разному воспринимается то, что вы говорите, одно и то же. А этот оратор встает и говорит, потому что этот дедушка знает самого вот этого пастыря, а я только знаю об этом пастыре. Да? Вот такая проблема. Когда музыка даже бывает хорошая, мелодия хорошая, но исполняется человеком не в должном состоянии, человеком не святым, тогда вот этот дух, вот этот человек, он передается. Давайте посмотрим пример с Аханом. Из одного человека Бог не смог благословить все войско израильское, потому что там был грех. И тогда, когда есть вот этот грех в нашей жизни, тогда получается, что мое сердце не готово славить Бога. И оно не может славить Бога. Поэтому я, когда говорю о музыке, то всегда должен понимать музыку в этих трех аспектах. Что музыка содержит дух слов, дух мелодии и дух исполнителя. Я сейчас не буду приводить никаких примеров из различных групп, потому что вы сами знаете, когда хорошие есть мелодии, хорошие песни есть, исполняются вульгарно. Я даже слышал пример, вроде бы из достоверных источников, когда Евгений Гудухин там был в Молдавии, в зоне, и там исполнял, в зоне, в тюрьме, в заключении, там для зэков проводил благовестие со своей группой, там все такое. И он исполнял свой репертуар, и потом там его проповедь была. И когда он проповедовал, он там старался как бы больше на их языком выражаться. И настолько он увлекся, что полностью перешел на их язык. А Гудухин сам, он тоже вроде бы бывший наркоман, тоже вроде бы и в тюрьме отсидел за какие-то там свои преступления. И когда он начал на их языке говорить, его еле-еле, его там, да и всю группу, спасли и утащили оттуда с той тюрьмы. Сами зэки говорят, мы пришли сюда слушать не то, что у нас есть, а послушать что-то святое. Говорит, и ты начинаешь на наш язык, начинаешь нас такой же, как и мы, начинаешь нас каять тут. Почему? Этот человек не может передать те слова Божии, потому что он сам не в должном состоянии. Сам не в том должном состоянии. И когда у нас появляется вот этот дисбаланс в жизни, поем красивые песни, наше состояние правильно, или наше состояние доброе, но где-то нашли какую-то песню, где только какие-то описания там природы или еще чего-то, и никакого упоминания о Боге, это тоже проблема. Вы знаете, мне нравится эта песня, так честно вам скажу, но часто появляется вопрос по поводу этой песни. Вы знаете такую песню? «Хорошо мне с тобой быть, тебе верить, тебя любить». Кто помнит, сколько раз там о Боге говорится? Один раз, и то только в первом куплете. «Хорошо мне с тобой быть, тебе верить, тебя любить». Иисус говорит с тобой в тихий час ночной. Там, короче, один раз. Вот этот Иисус убрать с этого гимна, да? Заменить просто другим именем. Эта песня будет славить Бога? Но я не о том, чтобы сейчас эту песню определить, хорошая, то есть перенести ее в наши сборники или нет. Но о том, чтобы мы всегда обращали внимание, чем наполнено наше исполнение. Я очень благодарен Богу, то, что есть хора в наших церквях, которые исполняют гимны, которые прошли века. Гимны, которые они записаны из вдохновения и имеют как бы основу или отклик в жизни этих авторов. И мы можем сегодня исполнить, и эти гимны, они могут совершать работу Божию в сердцах людей. Я сейчас еще прочитаю пару мест. Какая музыка вообще бывает? Вторая Паралипоменон, 35 глава, 25 стих. «Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих до сего дня, и передали их в употребление у Израиля». И вот они вписаны в книгу плачевных песен. Песни бывают плачевными. Они вдохновлены какой-то скорбью. Они вдохновлены каким-то переживаниями. И вот эти песни в Старом Завете, они были. И в Новом Завете мы видим, что эти песни тоже упоминаются. И Иисус, когда пошел с учениками на гору, что сделали? Воспели. Не говорится там, какая песня была у них. Но не думай, что у них там была песня какая-то, песня победы или еще что-то, потому что Иисус был в таком переживании, что пот его были как капли крови. Потом мы видим, что в посланиях написано несколько раз, болен ли кто, пусть призовет пресвитеров. Там, если вам хорошо, все нормально, пойте псалмы. Вот мы должны вот это все употребить в своей жизни. Но тогда, когда мы понимаем смысл музыки для нас, смысл музыки в Священном Писании, тогда мы можем правильно употребить его. Знаете, роль музыки, она очень, очень важна в нашей жизни. Музыка может передать не только то, что передают слова. Когда мы поем, здесь присутствует уже различная интонация. Различная интонация или мелодия, она сама собой представляет повышение тона, понижение, усиление тона, уменьшение тона. Вот это собой представляет музыка. Вот музыкой мы помогаем, чтобы передать смысл слов. Музыка – это такое служение, которое можно участвовать каждому. Вы сейчас скажете, почему в хору не все поют? Почему проверяют перед тем, как попасть в хор? Вы знаете, не обязательно в хорах петь. Вот, например, я слышал от одного брата из России, он приравнивает пение за рулем к кощунству. Ну, так для него это. Когда я еду за рулем и пою, это я кощунство. Но я вам скажу, что у него есть свои мотивы для этого. Он как бы в том смысле выражает, что мы должны настолько проникнуться тем, что мы поем, чтобы мы не просто так впустую пели, за рулем, что можно ли проникнуться. А с другой стороны, когда шли Иисус с учениками, они воспевали. Они не просто сели, настроились, вот так стали, все в какое-то определенное положение и пели. Нет. Ихняя душа имела какие-то переживания, скорбь имела, и они воспевали. И вот в музыке могут все принимать участие. У нас один покаялся рокоман, такой, что он слушал рок, я не знаю, наверное, все, что было рок-музыки, это в 93-м году он покаялся. Все, что было из рок-музыки, наверное, он все переслушал. Пришел такие длинные волосы, худощавый такой, немножко страшненький на вид, высокий. И он покаялся, и у него появилось желание петь. А петь, оказывается, он вообще не умел. И вы знаете, из-за того, что он сильно желал петь, он стал посещать молодежные спевки года два. Не пел вообще в хору, он только на спевках приходил. А сегодня он на одном из филиалов церкви, на периферии, в одной там деревушке, образовалась новая церковь, он там ответственный, там 15, уже 20 членов церкви, и он там разучивает с ними гимны сегодня. Музыка Это такое служение, через которое могут все славить Бога. Когда Иисус заходил или въезжал в Иерусалим, кто славил Его? Кто восклицали к Нему «Осанна»? Дети. Да и все там восклицали, и люди, народ тоже восклицал. Все стелили одежды свои. И музыка – это то, что мы, через что мы можем славить Бога. И мы не должны ограничиваться, что это только определенный круг людей может петь. Да, в церкви есть понятие о стройной музыке, когда мы поем через хоровое исполнение, об этом вы еще услышите. Но не обязательно, чтобы в хоровом служении все участвовали. Второе. Что участвует при исполнении музыки? Вот человек вышел, поет соло. Что при этом участвует при его исполнении? Как? Голос? Да, скажем, голос, да, это в первую очередь. Еще что участвует? Голосовой аппарат. Давайте мы все это объединим в одно. Голосовой аппарат. Потом что участвует? Разум. Еще что участвует? Сердце. Если мы сейчас вспомним о проблеме, которая была, о которой Павел говорил, о языках, то знаете, что апостол Павел говорит о языках? Буду говорить Богу духом и умом. Буду говорить Богу и духом, и умом, то есть то, что внутри меня, то, что наполняет меня, оно говорит Богу. Но в то же самое время должно говорить Богу и мой разум. Часто, почему я упоминаю именно об этой мысли? Потому что часто сегодня мы встречаем харизматическую музыку, где там ум уже уходит на второй план. Иногда вообще его там не присутствует. Почему? Потому что повторяется определенный оборот речи, какой бы он бы ни был, со смыслом или без смысла, он повторяется несколько раз правильно, то есть в смысловом понятии, пару раз задан наперед или с середины, наконец, потом на начало. И вот это повторяется и доходит, в харизматических церквях обычно это доходит до экстаза, когда люди уже, разум полностью отключается, и они уже получают, как они говорят, высшее наслаждение, и они это все получают через музыку. Говоря о музыке, мы должны постоянно себя помнить, что должно присутствовать дух, ум и полностью наше сознание при этом. Если мы исполняем то, что мы не понимаем, лучше не исполнять. Если мы хотим слушать то, что мы не понимаем, лучше не слушать. Кто-то спросил меня, говорит: «Миша, как ты думаешь, можно слушать классическую музыку или нет?» Что такое классическая музыка? Например, и начал перечислять и рок-музыку, там мне говорил произведения разные, начал перечислять и Баха, и Бетховена, и потом там, других разных авторов. Я говорю: ты знаешь, тебе вообще нельзя это слушать. Ни классическую, никакую тебе нельзя слушать, только вот так МХО тебе можно слушать. Почему, друзья? Почему? Потому что этот человек, он полностью не понимает этого. Он принимает музыку только на чувствах. И все. И этим он ограничивается. И вот это самая большая опасность тому, что музыка, которая не проходит через наш разум, которую мы не понимаем, она проходит куда напрямик? К сердцу. И если она не проходит через наш разум, и мы не понимаем ее, то тогда очень большая опасность, что она в сердце может натворить свои дела, свою беду. Очень большая опасность. Я немало случаев знаю, даже здесь, в Сакраменто, когда дети верующих родителей стали одержимы. Через музыку. Через слушание какой определенной музыки. Ему нравилось. Друзья, я не знаю, может быть, еще много можно было бы говорить о музыке, но все за один вечер не расскажешь, тем более, что после меня еще должны другие братья говорить, а я уже все время, наверное, их не занял. Но единственное, что я хотел сказать, что к тому, чтобы славить Бога через это служение, призваны все. Не думайте, что я сейчас ошибся. Призваны все через музыкальное служение. Пусть это не будет в церкви, пусть это не будет здесь со сцены, но дома, где-то в личных обстоятельствах, славить Бога через музыку призваны все. Потому что, когда говорится о том, что если весел ли кто, пусть поет псалмы, это не говорится только к определенному кругу людей, говорится ко всем. И в Старом Завете видим, что все участвовали в музыкальном служении. Может быть, не все были левитами, там, с этими горнами, там, или тимпанами, или еще что-то. Может быть, не все были такими игроками, но все приходили служить Богу. И если мы будем петь, если мы будем славить Бога через вот это служение, знайте, что Бог через нас может совершать и дальше это служение, те, которые окружают нас. Я сейчас пользуюсь тем, что мало времени, не буду рассказывать много примеров, когда люди, которые вообще не умели петь, но они как-то старались какие-то песни, которые им нравились, которые слова касались их сердец, воспроизвести музыкально, и от этого же люди другие каялись. Почему? Потому что они не вознеродели этим служением, они наоборот, они дорожили этим служением, и это служение для них было... высоко в их жизни. Нет, они, может, в церкви не пели, но высоко было в их жизни. И Бог через них совершал вот это служение. Бог через них другим свидетельствовал. И если сегодня нет желания у кого-то служить Богу через или славить Бога через вот это служение, я вам скажу, одна из причин может быть то, что мы слишком много слушаем нехорошую музыку. Когда мы слушаем много нехорошей музыки, то у нас теряется всякое желание славить Бога через вот эти хоровые гимны, через вот эти церковные гимны общим пением. И вы сами, если проверите себя, поймаете себя на вот этот, уловите себя на то, что у вас нет желания петь в церкви, и проверите почему, вы найдете причину и увидите, что то, что вы слушаете, сильно на это влияет. И я вам скажу, что если каждый из нас очистит свой репертуар музыки, который у него есть, если каждый из нас, он проведет вот это очищение и скажет, нет, мне кажется, что это для меня это не назидает. Пускай даже будет там, кто-то скажет, это очень хорошая музыка, но она для меня не полезна, я уберу ее. Я уберу вообще ее из моей фонотеки. Вы увидите, что Бог вас будет благословлять. И тогда, когда начнется очищение в моем сердце, тогда через меня уже будет работать Бог в других. Мы опять возвращаемся к этому месту и говорим, и читаем то, что здесь написано в 2 стихе. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли, которые не осквернили, которые были искуплены, как первенцы Богу, и в устах их нет лукавства». Друзья, если у нас будет такое состояние, то мы поймем эту музыку, мы ее выучим, эту музыку божественную, эти песни, мы их будем петь, и Бог через нас будет действовать. Аминь.
Thank you. Друзья, вторая часть беседы будет сфокусирована именно на хоровом служении. И нам, наверное, придется бегло пробежаться по пунктам. Мы сначала поговорим о разновидности певческого хора, затем поговорим о хоре как об основном виде музыкального служения. И третий я так назвал «творческие грани» или «из чего состоит хоровая песня». Ну, хоровое служение именно в церквах ЭХБ. Это хочется отметить, потому что в наших церквах понятие хор и хоровое пение отличается даже от понятий, ну, например, в других церквах небаптистского направления. Первое. Разновидность певческого хора. Друзья, из древнегреческого, в древнегреческом слово «хор» означает слово «толпа» – «хоос». Это, наверное, потому что в Древней Греции люди пели именно как хором, как толпой. У них часто устраивались различные там различные коллективы, и хор для них был как толпа. Но со временем понятие хор прошло через эволюцию или изменение. И в наше время хор – это считается определенная группа певческих голосов. Этот певческий коллектив, ну, формулировка, или еще можно назвать музыкальный ансамбль, состоящий из певцов. Друзья, различают несколько видов хоров. Ну, в вашей церкви, наверное, как и в нашей церкви, есть только несколько видов. Ну, например, у вас нету хора мальчиков. Наши мальчики очень слабо поют. Наверное, ваши тоже. Хор юношеский. У вас тоже, наверное, нет. Есть мужской хор. Есть хор женский. Есть детские хоры. Это у нас тоже есть. Тот хор, в котором вы принимаете участие, называется смешанный хор. Он состоит из женских, как и из мужских голосов. Смешанный вид хора. Друзья, по численности хор различается на три категории. Малый или камерный хор состоит из 12 до 40 человек. Большой хор считается тот хор, который насчитывает от 50 до 120 певцов. И большой хор, он принято считать от 120 и до 1000 человек. Максимальное количество певцов, которые я когда-то встречал, было 7000 певцов. Кстати, у Давида было 4000 оркестрантов при церкви. Друзья, хоры также делятся по манере исполнения. Мы стараемся петь в академической манере исполнения. Это считается ближе европейская форма исполнения, академическая. Также бывает народная манера исполнения. Это у нас не практикуется, но очень часто наши академические хора, они понемножечку сползают на на народную манеру пения. Еще почему можно различить хоры, это по статусу. Бывает профессиональный хор, бывает хор любительский, бывает хор церковный или хор учебный. Но профессиональный хор – это люди, у которых зарплаты, которые получают хорошие деньги за то, что они поют. Каждая спевочка, там у них определенная зарплата. Любительский хор – это люди, которые просто собираются, в основном пожилые люди, собираются и поют так, себя увеселить и других. Церковный хор – это именно тот статус хора, в котором вы принимаете участие. То есть церковный хор, он отличается от всех других хоров. И учебный. Например, в училище есть хоры, в университете есть хоры. Эти хора называются учебными. Друзья, разновидность певческого хора. Тот хор, в котором мы принимаем участие, это смешанный вид хора. В нем принимают участие и женские, и мужские голоса. Но даже 150 лет назад женских голосов в хоре не было. Это новшество ввел Александр Александрович Архангельский в середине 20 века. Он ввел это новшество, заменил детские голоса мальчиков, сопрано и альт, заменил на женские. Сначала это новшество очень плохо привилось, но он организовал собственный хор камерный, потом он его расширил до 75 человек и путешествовал по России, показывал как бы первую модель нового состава. Ну а теперь уже мы как-то по традиции, это даже и не оспаривается, потому что мальчики у нас не подготовлены, и поэтому смешанный хор – это считается такой солидный вид хора сегодня. Друзья, второе, о чем хотелось поговорить, хор – это основной вид музыкального служения в церкви. Здесь мы немножечко остановимся. Друзья, что такое хор в церкви? Хор – это что-то отдельное от богослужения или это неотъемлемая часть богослужения? Мне кажется, что понятие богослужения без хора – это понятие неполноценное. Почему? Потому что даже до 1054 года, когда церковь разделилась на восточную и западную, на католическую и на православную, хор был неотъемлемой частью богослужения. Почему-то так ввели не живопись, а именно служение музыки. Ввелось, что хор был как бы частью богослужения. Если кто-то говорил, я иду на собрание, это означало, что я иду послушать хор. Или я иду принять участие в хоре. То есть богослужение, хор как бы является составной частью богослужения. Друзья, какая роль хора в богослужении? Я отметил три роли. Первую, роль, которую играет хор, такая-то заметная роль, это хор влияет на атмосферу или на настроение в церкви. Замечали ли вы когда-нибудь, что по песне хора менялась полностью вся атмосфера в церкви? Например, молитвенное пение. Хор начинает петь молитвенный псалом, и вот такое чувство благоговения наполняет зал, как будто вот такой невидимый запах ладана от алтаря развивался по залу. Я наблюдал, и не потому, что я очень чувствительный, а потому, что действительно хор в церкви имеет силу влиять на атмосферу. Хор запел молитвенный псалом, церковь благоговением молится. Реген выбрал назидательную песню. Смотришь, люди размышляют, соответствую ли я словам или нет. Если, например, песня хвалебная, у человека наполняется сердце хвалением, и не только в сердце одного человека. В общем, хор влияет на атмосферу в церкви. И смотришь, запел хор, церковь стала по-другому, например, реагировать на что-то. И не только влияет на атмосферу, а на само состояние церкви. Например, бывает на богослужении такое состояние, как будто такая обстановка покаяния. Вот хочется просто душу изливать Богу свою. Не обязательно выходя вперед. Это можно делать на скамейке. Роль хора в этом значительная, друзья. Может быть, мы это не видим. Может, это вне нашего такого визуального зрения. Но хор действительно влияет и меняет атмосферу в церкви. Друзья, и в этом участвуем мы. В этом участвуете вы, в этом участвую я. Мы можем влиять ход, даже атмосферу в церкви. Хоровая песня смягчает сердца слушателей. Друзья, вообще-то сердце человека – это довольно-таки твердая почва. И бывает для того, чтобы насадить слово, нужен плуг. Нужен плуг, и музыка зачастую берет на себя эту роль. Музыка у нее имеет власть смягчать сердца слушателей. И довольно-таки часто от таких известных братьев, как Евгений Никифорович Пушков, слышалось, что, говорит, братья, мы, прежде чем слово говорить, сыграем несколько песен, потому что у музыки есть вот это невидимое свойство размягчать сердца слушателей. И бывает, человек пришел с окамененным сердцем на собрание, и он неприступен, все, он обижен на кого-то, у него в сердце злоба, у него не получилось, неделя прошла очень плохо, у него была плохая неделя или плохой день. Он приходит в церковь, и именно хоровое пение является тем каналом, через который Дух Святой может разбивать и размягчать сердца слушателей. Немало приходилось слышать примеров, когда люди говорили, что у них было чувство покаяния, именно после пения хора. Друзья, потому что в состав четырех голосов, когда сливаются в одно четыре хоровых партии, вот именно это слияние при действии Духа Святого очень влияет на сердце хорошо. Оно как елей капает на раны, оно как елей врачует. Это действие, конечно, Духа Святого через хор, через хоровое служение. И именно поэтому хор является и центральным центральным видом музыкального служения в церкви. Это можно оспаривать, но это не только моя личная точка зрения. Кто-то может считать, что сольное пение, оно более главную роль играет. Или, может, трио, оно как-то больше действует на людей. Но хор принято считать самым главным видом музыкального служения. Друзья, еще хор – это лицо церкви. Не знаю, думали ли вы об этом или нет, что, садясь в хор, вы считаетесь избранными представителями поместной церкви. Думаю, что это не только касается общего хора, где люди, ну там, представители семей в церкви поют, и молодежного хора тоже. Молодежь – это как бы невидимое лицо церкви. Друзья, и садясь на передней лавочке или на задней, вы невольно являетесь представителями вашей церкви. И бывает, что заходишь, и прямо с двери можно по хору определить состояние церкви, как внутреннее, так и внешнее. И думаю, что не всегда, но можно иногда даже GPA церкви определить, стандарт, уровень, среднюю, вывести среднюю церкви по состоянию хора. Хор – это лицо церкви. И когда человек неверующий заходит, первое, что у него, наверное, бросается в глаза – это люди, над ними надпись, а потом он оглядывается, спины видит, там лица любопытных, кто обернулся. Друзья, хор – это лицо церкви. И принимая участие в хоре, мы являемся представителями поместной церкви. Если бы мы задумывались, как это серьезно, и в глазах Божьих хоровое служение, что значит, друзья, я думаю, что отношение бы к хору у нас было немножечко по-другому. Кто бы знал, что, садясь в хор, я являюсь лицом этой церкви? Друзья, это действительно так. Хор – это основной вид музыкального служения, потому что он влияет на атмосферу в церкви, потому что песня хоровая смягчает сердце слушателей. Хор – это лицо церкви. Третье. Хотелось бы поговорить о творческих гранях или о хоровом репертуаре. Из чего состоит песня? Друзья, вот такой момент очень интересный. Послушай. Из чего состоит хоровой репертуар? Хоровой репертуар состоит из отборных песен-миниатюр. Так принято считать, что длина, например, 4-5 минут хоровой песни – это хорошая средняя длина песни. Я не сторонник концертных вариантов в церкви, кроме если это какой-то особый случай или там какая-то юбилейная дата. Это миниатюры. Хоровой репертуар состоит из хоровых произведений. База наших баптистских хоровых песен корнями своими уходит в православную церковь. Все-таки духовное музыкальное наследие – ну, даже это Аркадий Михайлович так считает, хотя он против классической музыки. Он считает, что это идет корнями, уходит в православную церковь. Друзья, очень часто мы поем православных композиторов. Пару слов об этом. Например, Архангельский, Бортнянский. Эти композиторы у нас часто фигурируют на наших списках. Друзья, хотя это были люди полностью неверующие, но это духовное наследие принимается нами, потому что корнями ведь куда-то уходить надо. И корни нашей баптистской песни хоровой, она идет именно в православную глубину. Друзья, хотя они были люди неверующими, и кто-то говорит сейчас, что, как знаете, в гавайской музыке есть такое, что мана, это духовная сила композитора, она присутствует в песне. Но я думаю, что это исключение в этих песнях, потому что хоровые песни содержат Евангелие. Суть песни – это суть Евангелия. И если мы воспеваем Слово Божие, то там, я думаю, что композитор имеет какое-то влияние, но, по крайней мере, наверное, в хоровой музыке не сильное влияние он имеет. Потому что слово – это центральный такой момент. Друзья, когда составляется хоровая песня, на что обращается внимание? В спасении человека принимает участие две стороны активные. Божья сторона активна, Бог сделал все для человека. В то же самое время человек со своей стороны тоже должен что-то делать. Так же и при составлении хоровой песни. Однобокость здесь не проходит. У человека могут быть свежие мысли, свежий ум, новый наплыв чувств. Но если без чего-то еще, что является талантом, подарком от Бога, песня хоровая не состоится. Почему хоровая? Друзья, можно сегодня составлять очень много песен, хороших, таких, знаете, одноразовых. На это сильно много ума не надо. Для этого достаточно хороших чувств и немножечко такой вот сообразительности, и вот тебе и песня на бумаге, 3 куплета, там быстренько все получилось. Когда идет речь о хоровой песне, здесь необходим комплекс моментов, необходимо знание гармонии. Обязательно, если вы думаете, что человек, который писал песню, которую вы поете, без знания гармонии, вы глубоко ошибаетесь. Хоровая песня по сравнению с такой чисто с куплетной формой, это то же самое, что написать эссе или написать книгу. И то тяжело, но легче написать эссе. Друзья, хоровая песня, она очень сложна. И когда человек садится писать музыку, нужен талант. Нужен талант от Бога, особенно в хоровой музыке. Ну, я разговаривал с некоторыми композиторами, которые именно специфируются, именно по хоровой музыке. Ну, как рождалась песня? Бывало, что за 20 минут шедевр появлялся. А в основном над песнями нужно работать. Понятие, что песня рождается просто так, это вымышленное понятие. Потому что труд композитора – это труд, это гигантский труд. Бывает, часто мы слушаем, как пианист или известный скрипач красиво играет на скрипке, и невольно мысль к нам в голову стучится. Этот человек, наверное, родился с фраком или со скрипкой в руках. У него так все легко получается. Друзья, но только личное знакомство с маэстро или соседство, близость, или если вы живете по соседству с ним, вы только тогда сможете понять, что за прекрасной игрой стоит титанический гигантский труд гения. Если человек не проявляет труда, рыбки из пруда не вытащить. Конечно, хоровая песня, она появляется только за счет большого труда. Я знаю композиторов, которые 2 месяца писали песню. Знаю человека, который 10 лет писал одну песню. Знаю человека, который писал 20 минут песню, хоровую. Но без таланта Божьего, без еще чего-то, чего не хватает, песня не состоится. Я часто задумывался, почему человек написал песню, и она никому не интересна. А почему человек другой написал песню, ее все хотят услышать? Потому что там божественная сторона вступает в силу. Друзья, без таланта песня не рождается. И когда вы получаете хоровую песню, она проходит определенные вот такие вот, определенные полочки, прежде чем появится у вас в репертуаре. Признаки хорошей хоровой песни. Друзья, когда ангелы пели, они что пели? Они говорили так: «Слава Вышних Богу, потом на земле мир, в человеках благоволение». Слава Богу, на земле мир, в лице Иисуса Христа, в человеках благоволение. Человек имеет возможность спастись. Наши хоровые песни, они должны содержать Евангелие. Если песня не содержит хотя бы косвенным образом, если хотя бы косвенно она не направляет на Голгофу, считайте, что песня нехорошая. Она не дошла до цели. Она не достигла той цели, которую Бог хотел, чтобы она вложила. Хорошая хоровая песня – это песня про Иисуса Христа. Пусть это косвенно, пусть это о Божьем величии, но песня должна быть об Иисусе Христе. Псалом 58, последние 2 стиха. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня». Друзья, мы участвуем в хоре. Хотелось бы, чтобы самым серьезным образом переосмыслили наше служение. И, может, в глазах наших постоянство эти спевки не имеет какого-то большого значения. Но уверен я, что в глазах Божьих наше кропотливое каждонедельное служение имеет очень большое значение. И мы можем даже сегодня бронировать себе место в небесном хоре, если будем совершать свое спасение и служение в чистоте, и особенно в постоянстве, чего нам не хватает, молодежи. Но для этого есть условия, нужно иметь чистое сердце, потому что без чистого сердца Бога не увидишь. Но об этом будет следующий брат говорить. На этом все.
Благодарим. Давайте сейчас поем. Друзья, задержимся еще на минут 15. Пока открываете, мы...
полвторого домой пришел, ну, до хозяев там были, в гостях у друзей. Наши братья сидят и чай пьют, ну, все остальное. То есть для них полвторого это не время. Так что давайте на минут 15 заделаем.
У нас время. Друзья, добрый вечер. Я был бы рад, если бы я пришел в среду, я увидел столько людей на спевке. Да. Ну, после моей беседы. Шучу. Так, друзья. Третья часть нашей беседы сегодня вечером – это тема о моем отношении к пению. Мое отношение, вот мы слышали уже о пении, да, о хоровом пении, о сольном, и это часть о моем отношении к пению. Чтобы заложить фундамент нашим рассуждениям, давайте откроем Псалом 56. Книга Псалтирь, Псалом 56, прочитаем 8 стих. У кого английская Библия, это Псалом 57, 8 стих. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Я сразу замечу, что у кого английская Библия, там стоит слово «steadfast», то есть прочный, непоколебимый, но мы будем рассуждать в свете нашего перевода. У нас стоит слово «готово», поэтому, что касается этого места, будем брать русский перевод. Вообще наша вся жизнь, друзья, состоит из постоянных подготовок. Если бы, например, Рома, у нас вот Кристина ответственна за кухню, да, молодежи, и у нас будет следующую субботу, не, понедельник, вечеря любви. Если бы я не позвонил за минут 20, она не знала о вечере любви, говорит, у меня есть для тебя приятная новость, у нас сегодня вечеря любви. Можно представить ее реакцию, да? Ну, в лучшем случае, она приехала бы в магазин, там, закупила плова. То есть, нужно время, да? Нужно подготовиться. И вот давайте ближе посмотрим на этот стих. «Готово сердце мое». Слово «готово». То есть был определенный процесс, было затрачено время, определенные усилия, определенные старания, чтобы что-то приготовить. И наша вся жизнь из этого состоит. Например, нужно приехать в поездку, мы готовимся, встречаем гостей, наводим порядок, там, убираем лишние вещи, мы готовимся. Готово. И вот здесь говорится о законченном действии. Теперь посмотрим на слово «сердце» вообще в еврейском языке. Если говорить сразу, то сердце – это ум, разум. А вообще в еврейском языке это имеется в виду как весь внутренний человек. Это имеется в виду разум, воля, мысли, желания и эмоции. И вот отнесем слово «готовность» к этому слову, да, к сердцу. То есть определенный процесс, затраченное время, старание на работу с мыслями, с желаниями, с нашими эмоциями, да. Еще момент, обратите внимание. Это Псалом Давида, он говорит: «Готово сердце мое, и потом Боже», да. Он обращается к Богу и дает отчет к Богу. «Готово сердце мое, Боже». Людей можно обмануть, можно как-то замаскироваться. Те поверят, и в мире очень много обмана, но Бога нельзя обмануть. Написано, что Бог сердцеведец, проникает, знает тайны сердца. И вот Давид говорит перед Богом: «Господь, мое сердце готово». То есть полная ответственность за свои слова. Теперь, что касается пения, да? Дальше он говорит: «Буду петь и славить». То есть прежде чем я выйду сюда или вы и возьмете микрофон, должно быть затрачено время, определенные усилия, подготовка на то, чтобы приготовить свое сердце. Заметьте, написано, да, готова песня, готовы все нюансы, готовы голосовые связки, голос распеть. Нет, готово сердце, и только потом пение. Вот заметьте, в Ветхом Завете есть первая книга Библии, Бытие, там говорится о Авеле и об Каине. Они принесли оба жертву, да? Написано: «И презрел Бог на Авеля и на дар его, потом на дар, а вначале на Авеля, на сердце его». Другой пример – это когда Бог послал пророка Самуила помазать царя в Израиле. Я прочитаю это место. 1 Царств, 16 глава, 7 стих. «Пришел к Елисею Елисей, вернее Самуил, чтобы помазать царя в Израиле». 1 Царств, 16:7. «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Совершенно другое измерение, да? Мы видим человека, вышел, поет человек. Бог смотрит на сердце. С какими мотивами вышел человек и поет, да? Что он преследует за этим? Тогда отсюда вытекает вопрос, если нужно затратить время на подготовку сердца, определенные старания, усилия, в каком направлении тогда нужно эти старания затратить? В каком направлении нужно работать над своими мыслями, желаниями, чтобы было угодное пение Богу? Давайте откроем Псалом 103, 33 стих. 103 Псалом, 33 стих. Так, чей это Псалом? Здесь не написано, да? Но псалмопевец говорит: «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть». И мы уже с вами подошли ко второму пункту. «Буду петь Богу моему», да? Есть разница делать что-то для человека, и есть разница делать что-то для Бога. И Библия эту разницу очень четко подчеркивает. Вот заметьте, да? Можете не открывать, я прочитаю сам. Колоссянам, это уже Новый Завет. Колоссянам, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете», слово «все» включает сюда и пение, да? «И все, что делаете, делайте от души», а в английском «сердечно», то есть «от души», как для Господа, а не для человеков. От души, да, вот вкладывать душу в пение, то есть свои способности, все старание, это значит репетиция, это значит время потрачено, целенаправленно, от души вкладывать душу в пение, в английском сердечно, и это для Бога. Есть разница, вот для человека делать и для Бога, да, и все, что вы делаете, делайте от души, как для Бога. Библия, друзья, давайте еще заметим, перед этим скажу еще одну мысль. Малахия, можете не открывать, я открою, прочитаю. Очень известное место, где Бог выражает жалобу израильскому народу. Смотрите. Малахия, 1 глава, 6 стих. Вернее, 8 стих. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? То есть, неплохо ли это? Или когда приносите хромое, больное и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф». 13-14 стих. «Притом говорите: вот сколько труда, И пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Заметьте, проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Бог ожидает лучшего человека. Пение абы как не пойдет, друзья. Библия не призывает к пению абы как. Тяп-ляпы готово. Вот заметьте, Псалом 32.3, пару мест из псалмов, написано «Пойте ему стройно». Псалом 46.8. «Пойте все разумно». Библия призывает к хорошо подготовленному пению, к отрепетированному пению. Но если это пение, если все эти нюансы, если это без сердца, если сюда сердце не вложено, это неправильно. Еще несколько мыслей по первому пункту. Если вот брать пение и готовить, да, можно хорошо подготовить и чисто все старание направить на репетицию. Но обдумал ли я слова песни, которую я выбрал для пения? Коснулись ли эти слова моего сердца? Попереживал ли я вместе с автором о том, о чем я буду петь? Участвует ли мое сердце? И какой процент занимает Бог в репетиции и уже в самом участии на служении? Да? Имею ли я Бога в разуме при исполнении и при подготовке к этому пению? Еще один момент отсюда, из этого пункта «буду петь Богу». Вот написано, Христос сказал, да, где вас двое или трое, собранное во имя мое, там я посреди вас, да? Когда я выхожу сюда, здесь присутствует Бог. Имею ли я сознание того, что здесь присутствует Бог? Да, на меня смотрят люди, есть искушение очень большое, конечно, стараться показать себя, но имею ли я сознание того, что я пою Богу? Я нахожусь в присутствии Божьем. Заметьте, с этой же главы, первая глава Малахии написана, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Петь в присутствии Божьем, друзья, это не просто. Это благоговение, это определенный трепет перед Богом, это сознание его присутствия, потому что вы вашим голосом Бога не удивите, Он вам его дал. И есть люди, которые гораздо покрасивее нас поют, не говоря уже там о его архангелах, херувимах, серафимах. Поэтому Бога интересует сердце, с каким сердцем я подношу этот дар. И третий пункт, на который хочу обратить внимание, какая роль или какая цель пения в церкви? Зачем вообще петь, да? У меня раньше было, когда я начинал только с хором заниматься, если не ошибаюсь, у меня встал вопрос, вообще нужен ли хор или нет в церкви. Я так думал, вот апостол Павел, да, в первом веке там созидал церковь, писал послания, там был, тем писал. И он нигде не говорит, там, образовывайте хора, там, занимайте, чтобы было такое пение хорошее. Абсолютно нет. Но мы же слышали, Петя объяснял о очень большой важности хорового служения в церкви. И вот третья часть, какая роль вообще, зачем петь? Несколько мест из Нового Завета я прочитаю, можете не открывать. 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, это говорится о собрании, да, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, и вот итог всему, да, все сие да будет к назиданию». Другое место. Ефесянам 5, 19. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Еще одно место. Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То есть цель пения, которая постоянно сопровождает народ Божий в служении, цель пения – это назидание, научение, вразумление и прославление. Еще одно место по поводу прославления – это из псалмов, Псалом 68, 31. «Я буду славить имя Бога моего в песне», прославление Бога в песне, да? «Буду превозносить его в словословии». Еще несколько мыслей по поводу Еще несколько мыслей по поводу пения. В прошлом году, насколько я помню, был семинар для регентов, и там был один композитор приезжий. Он такую мысль сказал, мне очень понравилось. Как он определяет свое пение, нормально, хорошее оно или нет. Есть такое место в Библии, что услышат кроткие и возвеселятся, да? Вот он присмотрел людей кротких в своем собрании, и когда он выходит петь пение там, то он посмотрит на этих людей. Написано, услышат кроткие и возвеселятся, да? Если эти люди сидят с таким понятым лицом и внимательно, нормально, радостно слушают, нормальное исполнение, хорошее пение. Если нет, если там такие опущенные, то завал. Это его такой индикатор в проверке его исполнения, пений. Еще есть искушение такое, как я уже сказал раньше, прославлять себя, да? Мы проходили вот послание Римлянам, в нас живет закон греха, да? И у нас будет до самой смерти. Прославлять себя. Но когда прославляет человек себя, Бог не может прославиться. Или человек, или Бог, да? Когда виден человек, Бога не видно. Когда человек в тени, посмотрите, например, Елисея, да? Пришел сирийский военачальник Нейман, да? Прокаженный проказой. Елисей даже не вышел навстречу ему, даже не поздоровался, послал слугу, иди скажи ему, окунись 7 раз в Иордане и исцелишься. Даже не вышел. Человека не видно, человек в тени, а Бог показался великим. Так вот, в пении или в любом другом служении, когда я себя показываю, когда я себя прославляю, Бога не видно. Бог не может работать. Бог проявляется тогда, когда человек остается в тени. Еще несколько последних вопросов. А что, если у меня нет голоса? Да? Вот говорят, пойте в хоре, пойте в хоре. А что, если у меня нет голоса, нет слуха? Я знаю одного человека, я уже рассказывал молодежи. Он пришел в хор, и это был гололед. Он не мог нормально петь вообще. Прошло время, я не знаю точно сколько, может, пару лет, но рвение к пению, к музыке, это еще надо, друзья, может, поучиться у этого человека. Не имея способностей, да, ну, скажем так, на то время, такое рвение, у меня такого, может, не было. Прошло время, и он стал уже выровнялся и стал более-менее нормально петь. Он мне прислал на e-mail, вернее, брату, я там слышал, его соло в церкви исполнения. Человек, который раньше вообще не мог даже ноты держать, спел соло. Еще я знаю пару человек, они пришли в один хор, им было по лет 20, пришли в хор к этому нашему бывшему баринету Анатолию Васильевичу, это было на Украине. Когда они пришли в хор, ну, например, нужно брать ноту там, да, они берут там, там вообще полный завал. Прошло время, они выровнялись, один стал регентом, очень хорошим регентом, красиво поет, и другой поет в хоре. То есть есть задатки, есть способности, но они не раскрыты. Нужно время, нужно посещать хор, нужно прислушаться, нужно стараться, нужно выравниваться. Насчет того, что если я не хочу петь в хоре, да, это, конечно же, друзья, ваше желание. Никто вас, я не полицейский, я не буду вас тащить в хор. И это неправильный метод. Это ваше желание. Это ваше желание, ваше решение. Но придите, кто не ходит в хор, придите, попробуйте походить, может, вам понравится. Ну, в принципе, это все. В принципе, все пока, что я хотел сказать. Если можете что-то дополнить. К молитве, да? Давайте, друзья, помолимся. То, что мы слышали, вот о хоре, да, о музыкальном служении. Очень важный вопрос. Вопрос музыки, в котором идет очень сильное обольщение сейчас. Важно беречь себя в вопросе музыки. Да, вот как Миша говорил, люди стали одержимыми из-за музыки. Это реальные случаи, друзья. Это реальные случаи. Потому что музыка... Есть музыка просто бесовская, рождена из ада. И слушая это, человек просто открывает двери дьяволу, и человек становится одержимым. Давайте помолимся, чтобы Бог нас сохранил во время, когда все более и более размываются границы музыки, когда в церквах все более и более дозволенности в вопросе музыки, чтобы Бог нас сохранил, чтобы наш дух не повредить. Аминь.
сам Духом Святым работай в сердцах наших. Господи, есть большое желание, чтобы это желание петь для Тебя и готовый при этом сердце можешь Ты произвести, Господи. Благослови регентов, братьев наших в молодежном хоре. Благослови молодежь, хористов, Господи, чтобы молодежное служение в церкви это было достойная хвала Тебе, чтобы они оживляли церковь и несли с собой на свидание. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Боже, благодарю Тебя сердечно за возможность быть в этот вечер здесь. Благодарю Тебя за слово услышать. Ты говоришь, что это чистое сердце. Господь имеет право на хвалу Тебе. Боже, помоги, чтобы Господь и с этой молодежью, этот молодежный хор мог славу возносить Тебе в чистый сердце. Помоги, Господь, чтобы как можно больше все были, Господь, возрожденные души, чтобы слава и хвала Тебе была подобающей, потому что хвалу из невозрожденного, из нечистого сердца Ты не приемлешь. Помоги, Господь, благодарить Тебе и благодарить перед жертвой Голгофской Твоей. Боже, помоги, чтобы постоянно размышления о Тебе, о Твоей жертве заместителе, Господь, чтобы они вызывали желание славить Тебя и прославлять Тебя за Твою силу, за любовь Твою, за Твою жертву Голгофскую. Благослови сердца наши размышлять, Господь, и со всей ответственностью относиться к музыкальному служению в этой церкви. Аминь.
Благодарю Тебе, Господь, за этот день, за эту встречу. Слава Тебе, Господь, что Ты создал музыку, которой законы очень глубокие, потому что Ты ее создал. Слава Тебе, Господь, за доверенное служение. Господи, чтобы это служение было угодно Тебе, потому что если не угодно, зачем его вообще совершать? Да, чтобы мы пели Тебе сознанием, что мы поем Тебе, да, чтобы наша хвала принималась с Тобой, Господь. Сохрани нас всех от пагубного влияния музыки, дай нам слушать чистую музыку, угодную Тебе. Благослови наш молодежный хор, Ты знаешь наши проблемы, Господь, Сам производи свою работу. Благослови молодежные хора и вообще все хора в нашем объединении, в нашем братстве. Благослови, Господь, нас на остаток этого дня. Аминь.
Друзья, присядьте еще на 2 минуты.
Значит, ну, хотелось бы поблагодарить братьев, что вы пришли, откликнулись на мою просьбу, потому что... И, друзья, не ропщите, что мы на полчаса задержали. Ничего страшного, раз в году можно. Значит, если не придете вот таким составом в среду, то в следующий понедельник до 11 беседовать будем. Я приглашу Валентина. Он сам будет 1.5 часа свободно говорить, и еще парочку. Пока мы не добьемся 100% посещаемости. Почему мы подняли вопрос? Друзья, мы хотим, чтобы хор был большой и хорошо пел. Нам опять, вот, например, мы были с Сейлами сейчас на семинаре руководителей молодежи, опять приглашение поступает от Спокенской церкви, в который раз. Это, наверное, одна церковь на этом побережье нашего братства, которая готова принять всю нашу молодежь. Остальные говорят только 30 человек максимум там. Вот. И есть желание поехать туда. Например, у меня большое желание поехать с хором, с программой. Ну, чтобы не было это все жалким зрелищем, понимаете? Поэтому давайте мы поднажмем на нашу посещаемость совместно. И, возможно, решим вопрос, что даже до межштатного мы съездим в Спокен, если будет все хорошо. Ну, мы еще с советом хотим собраться и с братьями-служителями посоветоваться насчет этого. Теперь несколько объявлений. В марте у нас будет не 2 участия, как обычно, а 3. Мы будем участвовать 1, 3 и 4 воскресенье. 4 воскресенье это будет вербное, это праздник. Поэтому у нас будет 3 тематические программы в марте. Теперь лагерь. Запишите даты молодежного лагеря. Мы заезжаем в среду 11 августа и выезжаем 15 августа, это воскресенье. Как и в прошлом году, такие же будут дни. Значит, еще раз. В среду заезжаем 11 августа. И так, скорее всего, возможно, что у нас будут братья-гости в этом лагере. Вести лагерь, вернее, на последний день братья Союза приедут, 2 брата. И, возможно, вообще мы пригласим еще одного брата, который будет вести лагерь. Ну, брат-гость. Это еще вопрос выясняется с ним. Так что можете уже брать выходные на эти дни. Теперь, значит, в следующий понедельник у нас будет вечеря любви. И, Кристина, наверное, слайк позвоните, или там вы уже сами готовьте. А, ну, я думаю, он сказал, не позвонит, он просто не мог сегодня быть. И после этого у нас будет 8 глава Римлян начинается. Это так. Еще один момент. В это воскресенье первая группа едет во Фресно. Значит, во Фресно едет только первая группа. Если Ваня и Саша Гербель кому-то из вас лично подошли и сказали, то тоже такие люди едут. То есть они ограничены, маленький дом молитвы, поэтому едет только первая группа и все. Это в это воскресенье. Так, ну, наверное, у меня все. Саша, ваша группа, ты говорил, чтобы остались сейчас?
Да, второй класс.
Во второй класс. Группа, которая во Фресно едет, пройдите, пожалуйста, сейчас во второй класс. Ну все, с миром Божьим. Если нет вопросов, то по домам.